Жорж Семенон. Коновод с баржи проведения. Глава первая. Шлюз номер 14. Из тщательнейшим образом установленных фактов следовало покамест только одно. Находка двух коноводов из Дизи представлялась совершенно, так сказать, несуразной. В воскресенье 4 апреля с 3 часов дня дождь лил, как из ведра. В порту, что выше шлюза номер 14, соединяющего канал с Марной, стояли две моторные баржи, которым предстояло спускаться по течению. Одно судно под разгрузкой и еще одно для очистки канала. Около 7 часов, едва только начало смеркаться, оповестило о своем прибытии и вошло в шлюзовую камеру наливное судно «Эко-3». Смотритель шлюза вышел неохотно, у него в гостях были родственники. К шлюзу приблизилась баржа, которую медленно тащили две лошади, но смотритель отрицательно покачал головой и вернулся в дом. Почти сразу же вслед за ним вошел знакомый коновод. «Можно пройти через шлюз. Хозяин хотел бы завтра быть в Живеньи. Проходи, если хочешь, но только шлюз закрывай сам». Дождь все усиливался. Через окно смотритель видел коренастую фигуру коновода. Тот тяжелым шагом шел от одних ворот шлюза к другим, подгоняя лошадей, набрасывая канаты на кнехты. Баржа понемногу поднималась. За рулем стоял не хозяин, а его жена, тучная бельгийка из Брюсселя, с кричащей светлыми волосами и пронзительным голосом. В 7:20 баржа «Провидение» остановилась напротив кафе «Флотское», позади «Эко-3». Лошадей завели на судно. Коновод и хозяин баржи направились в кафе, где уже сидели другие речники и два лоцмана из Дизи. В 8, когда совсем стемнело, буксир подвел к воротам шлюза еще 4 судна, спускавшиеся вниз по течению. Народу в кафе «Флотское» заметно прибавилось, заняты были все 6 столиков. Люди окликали друг друга. Вошедшие, оставляя за собой ручейки воды, счищали глину с сапог. В соседнем помещении, освещенном керосиновой лампой, женщины закупали провизию. Было душно. Разговор шел о несчастном случае, имевшем место у шлюза номер 8, из-за чего суда, идущие вверх по реке, рисковали опоздать. В 9 хозяйка баржи «Провидение» пришла в кафе за мужем и коноводом. Они попрощались со всеми и ушли. К 10 почти на всех баржах погасли огни. Смотритель шлюза проводил своих родственников до шоссе в Эперне, пересекавшего канал в 2 километрах от шлюза. Он не заметил ничего необычного. На обратном пути, проходя мимо кафе «Флотское», он заглянул туда, и его окликнул знакомый лоцман. «Зайди выпить рюмочку, ты же весь вымок». Смотритель, стоя, выпил стопку рома. 2 коновода, отяжелевшие от красного вина, поднялись и пошли в конюшню, принадлежавшую хозяину кафе. Там они спали на полу, на соломе возле своих лошадей. Они были не совсем пьяны, однако выпили достаточно и сразу уснули тяжелым сном. В конюшне, которую освещал лишь потайной фонарь, служивший ночником, стояло 5 лошадей. В 4 утра один из коноводов разбудил товарища, и оба принялись чистить своих животных. Они слышали, как выводили и запрягали лошадей с баржи «Провидения». В тот же час у себя в комнате на 2-м этаже зажег лампу хозяин кафе «Флотское». Он тоже слышал, как баржа «Провидения» пустилась в путь. В 16:30 заработал дизель на наливном судне «Эко-3», но отвалило оно не сразу. Хозяин его сначала выпил грогу в кафе, уже открытым в этот ранний час. Вскоре после этого, когда судно еще не достигло моста, оба коновода сделали свое открытие. Один из них вывел лошадей, чтобы запрячь их на бечевнике, по которому идут лошади, когда тащат за собой баржу. Другой рылся в соломе, ища потерянный крут, и вдруг рука его коснулась остывшего тела. Ему показалось, будто он видит человеческое лицо. Бедняга схватил фонарь и осветил лицо покойника. Это происшествие всколыхнуло весь Дизи и нарушило спокойную жизнь на берегу. Комиссар Мегре из первой опер-бригады раздумывал обо всех этих фактах, стараясь представить себе обстановку. Это было в понедельник вечером. Утром прокуратура города Эперне выехала на место, где был обнаружен труп, и после осмотра его сотрудниками отдела идентификации и судебно-медицинскими экспертами тело перевезли в морг. По-прежнему лил дождь, мелкий, частый, пронизывающий. У ворот шлюза основали люди, и чуть заметно поднималась баржа. Комиссар прибыл сюда час назад и с тех пор думал только о том, как поближе познакомиться с внезапно раскрывшимся перед ним миром, на котором он до сих пор имел ложное или смутное представление. Смотритель шлюза сказал ему, что в Бьефе, пространство между шлюзами, судов почти не было. Две моторные баржи шли вниз по течению. Одна моторная прошла через шлюз вверх после полудня. Потом прошла баржа для очистки канала и две панамы. Потом прибыл шадрон и привел еще четыре баржи. Мегре узнал, что шадрон означает буксир, а панама — баржа, не имеющая ни мотора, ни лошадей. Поэтому ее хозяину приходится нанимать коновода с лошадями на определенный рейс. Это называется навигацией с малой скоростью. Прибыв в Дизи, комиссар увидел в 3 километрах от Эперне узкий канал и деревушку возле каменного моста. Ему пришлось шлепать по грязи всю дорогу по бечевнику до самого шлюза, а это в 2 километрах от Дизи. И здесь он нашел выстроенный из серого камня дом смотрителя с надписью на дверях «Проверка судовых документов». Комиссар зашел в кафе «Флотское», второе здание в этой местности. Других здесь не было. Слева довольно бедный зал со столиками, покрытыми коричневой клеенкой, и стенами, выкрашенными наполовину в коричневый, наполовину в грязно-желтый цвет. Но по особому характерному запаху этот зал легко было отличить от любого деревенского кафе. Здесь пахло конюшней, сбруей, дегтем, керосином и машинным маслом. На двери справа висел колокольчик. На стеклах окон были наклеены рекламы или плакаты. В углу навалом лежали дождевики, сабо, холщовые спецовки, мешки с картошкой, бочонки с растительным маслом, ящики с сахаром, горохом, фасолью и овощами вперемешку с фаянсовой посудой. В лавке не было ни одного покупателя. В конюшне стояла только одна лошадь. Хозяин запрягал ее, когда собирался ехать на рынок. Лошадь была совсем ручная, как собака. Ее не привязывали, и она время от времени свободно разгуливала по двору среди кур. Все вокруг было влажно от дождя. Это создавало соответствующий фон. Промокшие прохожие, чьи фигуры казались черными и блестящими, при ходьбе наклонялись вперед. В 100 метрах оттуда по узкоколейке на верфи ходил маленький грузовой состав, а его машинист пристроил позади миниатюрного локомотива зонтик, под которым сидел, дрожа от холода и втянув голову в плечи. Одна из барж отвалила от берега, ее багром тащили к шлюзу, откуда уже выходила другая баржа. Как эта женщина попала сюда? Зачем? Этот вопрос с удивлением задавали себе и представители полиции Эперне, и прокуратура, и судебные медики, и техники из отдела идентификации. Ломал над ним голову и Мегре. Женщина была задушена. Это не вызывало сомнения. Смерть наступила в воскресенье вечером, вероятнее всего около 10:30, а труп обнаружили в конюшне утром в понедельник. Возле шлюза нет ни одной дороги. Человеку, не связанному с навигацией, здесь нечего делать. Для автомобиля бечевник слишком узок. А тому, кто решился бы идти пешком, пришлось бы в эту ночь месить грязь и утопать по колено в лужах. Женщина же, судя по всему, принадлежала к разряду людей, которые редко ходят пешком и чаще разъезжают в роскошных машинах или спальных вагонах. На ней было кремовое шелковое платье и белые замшевые туфли, пригодные скорее для пляжа, чем для города. На измятом платье ни пятнышка грязи. Когда ее нашли, мокр был только кончик левой туфли. «Возраст лет 38-40», — определил врач после осмотра. В ушах у нее красовались серьги с настоящими жемчужинами, стоившими 1015 франков. На браслете из золота и платины в ультрасовременном вкусе было выгравировано имя ювелира с Вандомской площади. Лицо, обезображенное при удушении, бесспорно отличалось красотой. Это была, несомненно, блестящая женщина. Под наманикюренными и покрытыми лаком ногтями скопилась грязь. Сумочки при ней не нашли. Полиция Эперне, Реймса и Парижа, запавшись фотографией трупа, с самого утра тщетно пыталась установить личность потерпевшей. А дождь лил, не переставая, над и без того унылым пейзажем. Слева и справа по горизонту высились меловые холмы, а виноградники напоминали мрачные деревянные кресты на фронтовом кладбище. Смотритель шлюза, которого легко узнать по фуражке с серебряными галунами, с озабоченным видом ходил вокруг своего водоема, где вода начинала бурлить всякий раз, когда он открывал подъемные затворы. Пока судно, зайдя в шлюз, поднималось или опускалось, он каждому речнику рассказывал о том, что здесь произошло. Иногда хозяин судна и коновод, получив положенные подписи на официальных бумагах, направлялись в кафе «Флотское», чтобы выпить там стопку рома или стакан белого вина. А смотритель непременно указывал легким движением головы на бродившего без определенной цели и, казалось, растерянного Мегре. На самом деле так оно и было. Дело представлялось совершенно необычным. Не было даже свидетелей, потому что прокуратура, предварительно допросив смотрителя шлюза и договорившись с бассейновым инженером, закрыла движение по каналу. Оба коновода уехали последними около полудня. Каждый из них сопровождал панаму. Поскольку расстояние между шлюзами не превышает 3-4 километров, и между ними существует телефонная связь, в любую минуту можно было узнать местонахождение любого судна и задержать его. Более того, комиссар полиции Эперне сам допросил всех, но из его протоколов Мегре не сделал никаких выводов, кроме одного. Все выглядит совершенно невероятным. Всех, кого накануне можно было застать в кафе «Флотское», знал либо его хозяин, либо смотритель шлюза, а чаще всего оба. Коноводы не реже, чем раз в неделю, ночевали в той самой конюшне и всегда в состоянии, близком к опьянению. «Понимаете, возле каждого шлюза люди пропускают по стаканчику. Почти все смотрители шлюзов продают вино». Наливное судно «Эко-3», прибывшее в воскресенье днем и ушедшее в понедельник утром, перевозило горючее и принадлежало одной крупной компании в Гавре. Что до баржи «Провидения», рулевой которой был одновременно ее хозяином, то она проходила здесь раз 20 в год, неизменно с двумя лошадьми и старым коноводом. Так же дело обстояло и с другими баржами. Мегре хмурился. Он то и дело заходил в конюшню, потом в кафе или лавку. Люди видели, как он шел до каменного моста сосредоточенно, словно считал шаги или искал что-то оброненное. раз 10 присутствовал при проходе баржи через шлюз. Все ждали его выводов, но, в сущности, он пока не составил себе никакого мнения. Впрочем, он пока с этим и не спешил, а просто хотел понять жизнь канала, так не похожую на все, что он знал до сих пор. Он проверил, сможет ли одолжить велосипед, если ему понадобится добраться до той или иной баржи. Смотритель шлюза вручил ему официальный справочник для плавания по внутренним водным путям. Судя по нему, никому неизвестные места вроде Дизи по топографическим причинам, из-за слияния рек, пересечения путей, наличия поблизости какого-нибудь порта, подъемного крана или даже бюро проверки судовых документов, неожиданно приобретают важное значение. Но он пытался мысленно проследить за баржами и коноводами. Речная пристань, шлюз номер 13. Морель-Сюр-Э, судоверфь, речная пристань, поворотный бассейн, шлюз номер 12, береговая отметка 74-36. Затем Бисель, Тур-Сюр-Марн, Конде-Эньи. Сюда поднимается по лестнице шлюзов на Лангрское плато, а затем по склону спускается к Соне, Шалону, Макону, Лиону. С какой стати принесло сюда эту женщину? Оказаться в конюшне с жемчугом в ушах, с таким стильным браслетом, в туфлях из белой замши. Она, конечно, попала сюда еще живой, раз преступление совершилось после 10 вечера. Но как? Зачем? И никто ничего не слышал. Она не кричала, иначе коноводы проснулись бы. Если бы не потерянный кнут, ее могли бы найти через неделю, две, а то и месяц. Лил холодный дождь, в воздухе ощущалось что-то тяжелое, неумолимое, а ритм жизни казался замедленным. По бечевнику и стенам шлюза тащились люди в сапогах или сабах. Мокрые лошади покорно ждали, пока баржа пройдет через шлюз, и они снова пустятся в путь, напрягая задние ноги и вздыбливая крупы. Наступил вечер. Как и накануне, баржи, идущие вверх по течению, пришвартовались на ночь, а продрогшие речники группами направились в кафе. Мегре поднялся взглянуть на комнату, которую ему только что приготовили, рядом с комнатой хозяина. Пробыл он там минут 10, сменил обувь и прочистил трубку. А спустившись вниз, увидел, как вдоль берега медленно проплыла яхта, управляемая матросом в дождевике. Судно немного сдало назад и остановилось между двумя кнехтами. Все эти маневры рулевой проделал сам, без чьей-либо помощи. Чуть позже из каюты вышли двое мужчин, со скучающим видом огляделись и направились в кафе «Флотское». Они тоже были в дождевиках, под которыми, однако, виднелись тельняшки с большими вырезами на груди и в белых брюках, выглядевших здесь несколько странно и непривычно. Речники уставились на вновь прибывших, но тех это нисколько не смутило, скорее напротив. Казалось, они привыкли к подобному вниманию. Один из них, высокий, толстый, седоватый, с кирпично-красным лицом и глазами на выкате, мутным взором окидывал людей и предметы, словно смотрел и не видел. Он развалился на соломенном стуле, другой стул подвинул себе под ноги и щелкнул пальцами, подзывая хозяина. Спутник его, молодой человек лет 25, говорил с ним по-английски, с небрежностью и почти снобизмом. Но он спросил у хозяина по-французски без акцента. «Есть ли у вас натуральное шампанское?» «Есть. Принесите бутылку». Курили они турецкие сигареты. Разговор речников, на минуту прекратившийся, возобновился. Не успел хозяин принести шампанское, в кафе вошел матрос, На нем тоже были белые брюки и полосатая тельняшка. «Присаживайтесь, Владимир!» Толстый зевнул, явно скучая. Он осушил свой бокал с гримаской, свидетельствовавшей о том, что вино не слишком ему по вкусу. «Еще бутылку!» — кивнул он своему молодому спутнику. А тот, видимо, привыкший передавать приказания, повторил погромче. «Еще бутылку того же!» Мегре вышел из своего угла, где сидел за столиком и пил пиво. «Простите, господа, могу я задать вам вопрос?» Старший указал на спутника жестом, означавшим «обращайтесь к нему». В жесте не было ни удивления, ни интереса. Матрос налил себе бокал. «Вы пришли сюда по Марне?»
«Конечно, по Марне».
«Где вы швартовались в прошлую ночь?» Толстый повернул голову к спутнику и буркнул по-английски. «Скажите, что это его не касается». Мегре сделал вид, что не понял, и, не прибавив ни слова, вынул из бумажника фотографию и положил ее на стол. Речники, сидевшие за столиками и стоявшие у стойки, наблюдали за происходившим. Яхтсмен лишь слегка повернул голову, чтобы посмотреть на фото. Потом окинул взглядом Мегре и со вздохом спросил. «Полиция?» — говорил он усталым голосом и с сильным английским акцентом.
«Уголовная полиция. В прошлую ночь здесь было совершено преступление. Личность потерпевшей не установлена».
«Где она находится?» — осведомился молодой, вставая и указывая на фото.
«В морге, в Эперне, вы ее знаете?»
Лицо толстяка было непроницаемо, однако Мегре заметил, что его апоплексическая шея стала лиловой. Он взял свою белую фуражку, натянул на лысеющую голову и, повернувшись к своему спутнику, ворчливым голосом произнес по-английски. «Опять осложнение!» Потом, непринужденно, затянувшись сигаретой, объявил. «Это моя жена!» Воцарилась тишина, словно вся жизнь остановилась. Стало слышно, как барабанит по стеклам дождь и скрипят лебедки шлюза.
«Расплатитесь, Вилли!»
Англичанин накинул на плечи дождевик и проворчал, обращаясь к Мегре.
«Пройдемте на яхту!»
Матрос, которого он назвал Владимиром, допил бутылку шампанского и вышел вместе с Вилли. Первый, кого увидел комиссар, поднявшись на борт яхты, была женщина в халате, босая, с растрепанными волосами. Она спала на диване, обитом гранатовым бархатом. Англичанин тронул ее за плечо и флегматично, весьма нелюбезным тоном приказал: «Пойди-ка на палубу». Потом окинул взглядом стол, где стояла бутылка виски, полдюжины грязных стаканов и пепельница, наполненная окурками. Затем машинально налил себе и толкнул бутылку в сторону Мегре. Это означало «если желаете». Почти вплотную прошла баржа. В 50 метрах от яхты коновод остановил лошадей, бубенцы которых звякнули. Глава вторая. Хозяева яхты «Южный крест». Мегре был не ниже ростом и не уже в плечах, чем англичанин. На набережной Орфевр ходили легенды о невозмутимости комиссара. Однако на этот раз спокойствие собеседника выводило его из себя. Казалось, спокойствие было девизом яхты. Начиная с матроса Владимира и кончая с женщиной, который только что так грубо разбудил владелец судна. Каждый здесь казался равнодушным или отупевшим, как после страшной попойки. Вот, например, одна подробность. Встав с дивана и ища пачку сигарет, женщина заметила на столе фотографию, которая за короткий переход от кафе «Флотска» до яхты успела вымокнуть. «Мэри?» — спросила она, слегка вздрогнув.
«Yes, Mary».
На этом все кончилось. Она тут же вышла через дверь,
которая вела в носовую часть яхты. Вилли поднялся на палубу и склонился над люком. Салон был крошечный, переборки из полированного красного дерева тонкие, и с носовой части, вероятно, все было слышно, потому что владелец яхты, нахмурив брови, посмотрел в ту сторону и несколько нетерпеливо бросил: «Ну что же, входите, Вилли!» И, повернувшись к Мегре, резким голосом представился: «Уолтер Лэмпсон, полковник индийской армии в отставке!» Представляясь, он сухо поклонился и указал комиссару на банкетку. «А этот господин?» — спросил комиссар, повернувшись в сторону Вилли. «Мой друг Вилли Марко. Испанец?» Полковник пожал плечами. Мегре всматривался в лицо молодого человека явно восточного типа. «Грек по отцу, венгер по материнской линии». «Я вынужден задать вам ряд вопросов, сэр Уолтер Лэмпсон», — сказал Мегре. Вилли с развязным видом сидел на спинке стула и, покачиваясь, курил сигарету. «Слушаю вас». Но в тот момент, когда комиссар собрался открыть рот, владелец яхты осведомился: «Кто же это сделал? Вам известно?» — указал он на фотографию. «Пока нет. Но вы можете помочь расследованию, если проинформируете меня кое о чем». «Веревка?» — снова спросил полковник, коснувшись рукой шеи. «Нет, убийца действовал руками». «Когда вы видели миссис Лэмпсон последний раз?»
«Вилли».
Вилли, очевидно, был не последним человеком в жизни полковника. Он заказывал напитки и отвечал на вопросы, заданные полковнику. Он знал все.
«В МО в четверг вечером», — сказал он.
«И вы не сообщили об ее исчезновении в полицию?» Сэр Лэмпсон налил себе виски.
«Она была вольна делать, что ей захочется, не так ли, Вилли?»
Вилли кивнул. «И часто она исчезала таким образом?»
«Бывало».
Дождь барабанил по палубе над их головами. Сумерки уступили место ночи, и Вилли зажег электричество.
«Аккумуляторы заряжены?» — спросил полковник по-английски. «А то еще получится, как в тот раз».
Мегре старался уточнить многое, но ему все время мешали новые впечатления. Он невольно присматривался ко всему, думая одновременно обо всем, и от этого голова его была переполнена неясными мыслями. Но он был не столько возмущен, сколько стыдился за этого человека, который в кафе «Флотское», бросив взгляд на фото, заявил, даже не вздрогнув: «Это моя жена». Потом представлял себе незнакомку в халате, так спокойно спросившую: «Мэри?» А теперь еще тут Вилли Марко раскачиваться с сигаретой во рту, а полковник тревожится из-за аккумуляторов. У себя в кабинете Мегре чувствовал бы себя увереннее. Здесь он начал с того, что без приглашения снял пальто и взял со стола фотографию, мрачную, как все снимки такого рода.
«Вы живете во Франции?» «Во Франции, в Англии, иногда в Италии. Я путешествую на своей яхте, Южный Крест».
«Вы сейчас прибыли из...»
«Из Парижа»,
— ответил Вилли, которому полковник знаком велел отвечать.
«Провели там 2 недели, а до этого месяц в Лондоне».
«Вы жили на борту?»
«Нет, яхту мы оставили в отеле, а остановились в гостинице «Распайль» на Монпарнассе».
«Полковник, его жена, вы и особа, которую видел сейчас?»
«Да, это дама, вдова чилийского депутата, госпожа Негретти».
Сэр Лэмпсон раздраженно вздохнул и снова перешел на английский.
«Объясняйтесь побыстрее, иначе он просидит здесь до завтрашнего утра».
Мегре даже бровью не повел, только его вопросы стали теперь звучать чуть-чуть грубее. «Госпожа Негретти, ваша родственница?» — осведомился он у Вилли.
«Отнюдь нет».
«Значит, она вам совсем чужая, и вам, и полковнику. Не угодно ли вам будет объяснить, как расположены каюты?» Сэр Лэмпсон отпил глоток виски, кашлянул и зажег сигарету.
«В носовой части есть кубрик для экипажа. Там ночует Владимир. Это бывший русский гардемарин. Служил на флоте у Врангеля.
У вас есть еще матрос или слуга?»
«Нет, совсем справляется Владимир. А дальше?»
«Между кубриком для экипажа и этим салоном направо дверь в кухню, налево в туалет».
«Значит, вы все четверо ночевали в этой каюте?»
«Не удивляйтесь, здесь 4 спальных места. Видите эти 2 банкетки? Их можно превратить в диваны, а потом...»
Вилли подошел к переборке и вытянул что-то похожее на ящик. Там оказалась постель.
«По одной с каждой стороны, видите?»
Мегре в самом деле начал видеть яснее и понял, что скоро ему откроются все тайны этого странного мирка. Глаза у полковника были мутные и влажные, как у пьяницы. Казалось, разговор его совсем не интересует.
«Что произошло в МО, и прежде всего, когда вы туда прибыли?»
«В МО мы прибыли в среду вечером. Это день хода от Парижа. Туда мы захватили с собой 2 приятельниц с Монпарнаса. Погода была прекрасная. Мы слушали музыку, танцевали на палубе. Около 4 утра я проводил наших приятельниц в отель. Утром они должны были вернуться в Париж поездом».
«Где пришвартовался Южный Крест?»
«Возле шлюза».
«Что было в четверг?»
«Мы проснулись поздно. Нас разбудил подъемный кран, который грузил камни на баржу совсем рядом с нами. Мы с полковником выпили аперитив. Затем после 12... Минутку, сейчас вспомню. Полковник спал. Я играл в шахматы с Глорией. Глория — это госпожа Негретти. Да, мне помнится, Мэри пошла прогуляться».
«Она больше не возвращалась?»
«Как же? Пообедала здесь, на борту.
Полковник предложил провести вечер в Дансинге, но Мэри отказалась. Когда вернулись около 3 ночи, ее здесь уже не было».
«И вы не стали ее искать?»
Сэр Лэмпсон барабанил кончиками пальцев по полированному столу.
«Полковник же сказал вам, что его жена вольна была уходить и приходить, когда ей заблагорассудится. Мы ждали ее до субботы, а потом пошли дальше. Маршрут ей был известен, и она знала, где сможет догнать нас».
«Вы отправляетесь на Средиземное море?»
«Да, на остров Паркероль, где мы проводим большую часть года. Полковник купил там бывший форт, маленький лангуст».
«А в пятницу в течение дня все оставались на борту?»
Вилли, поколебавшись, чуточку торопливо ответил: «Я ездил в Париж».
«Зачем?»
Он засмеялся неприятным смехом, губы его неестественно скривились. «Я говорил вам о наших 2 приятельницах. Мне захотелось их повидать, во всяком случае, одну из них».
«Можете назвать их фамилии?»
«Только имена. Сьюзи и Лия. Они каждый вечер бывают в куполе, живут в гостинице на углу улицы Гранд-Шомьер».
«Профессионалки?»
«Славные бабенки».
Дверь открылась. Вошла госпожа Негретти в зеленом шелковом платье.
«Мне можно войти?»
Полковник пожал плечами. К этому времени он уже выпил 3-й стакан виски и почти неразбавленного.
«Вилли, спросите относительно формальностей».
Мегре понял без переводчика. Его начинало раздражать это
дерзкая и небрежная манера беседовать. «Само собой разумеется, вы прежде всего должны опознать труп. После вскрытия, конечно, получите разрешение на похороны».
«Можно ехать сейчас? Здесь есть гараж, чтобы нанять машину?»
«Только в Эперне». «Вилли, позвоните и закажите машину. Сейчас же».
«Телефон есть в кафе Флотское», — сообщил Мегре, пока молодой человек с явной неохотой надевал дождевик.
«Где Владимир?»
«Только что я слышал, как он вернулся».
«Скажите ему, что обедать будем в Эперне».
Госпожа Негретти, полная, с черными блестящими волосами и светлой кожей, сидела в углу и, подперев рукой подбородок, не то с отсутствующим, не то с задумчивым видом, слушала разговор.
«Едете с нами?» — спросил полковник Лэмпсон.
«Не знаю, дождь не перестал?»
Мегре и так был раздражен, а следующий вопрос полковника привел его в негодование.
«Как вы думаете, сколько дней потребуется на все это?» — спросил Лэмпсон.
Комиссар сердито буркнул.
«Вы имеете в виду похороны?»
3 дней достаточно?»
«Но если судебные медики дадут разрешение на предание земле, а следователь не будет возражать, думаю, вы сможете провернуть все за сутки».
Почувствовал ли полковник горькую иронию в этих словах? А Мегре вдруг захотелось еще раз внимательно рассмотреть фото.
«Выпейте чего-нибудь?»
«Нет, спасибо».
«Ну, тогда...» Сэр Уолтер Лэмпсон поднялся, давая понять, что он считает разговор оконченным, и крикнул.
«Владимир, костюм!»
«Сожалею, но мне придется задать вам еще кое-какие вопросы», — спокойно остановил его комиссар.
«Быть может, даже тщательно смотреть яхту».
«Завтра. А сейчас в Эперне. Сколько времени придется ждать машину?»
«Я останусь здесь одна?» — испугалась госпожа Негретти.
«С Владимиром. А можете ехать с нами».
«Но я не одета».
В каюту ворвался Вилли, на ходу стаскивая мокрый дождевик.
«Машина будет здесь через 10 минут».
«Итак, комиссар...» Полковник указал на дверь. «Нам надо одеться».
Мегре был взбешен. Он охотно разбил бы сейчас кому-нибудь физиономию. Уходя, он услышал, как за ним захлопнулся люк. Снаружи виден был лишь свет 8 иллюминаторов сигнального фонаря на мачте. Метрах в 10 вырисовывалась широкая кормовая часть какой-то баржи, а слева на берегу большая куча угля. Может быть, это только казалось Мегре, что дождь льет с удвоенной, утроенной силой, и что он никогда еще не видел такого черного неба и до гнезда нависших туч. Но он направился в кафе «Флотское». Как только он вошел в зал, голоса разом смолкли. Речники сидели вокруг чугунной печки. Смотритель шлюза пристроился у стойки возле дочки хозяина кафе, высокой рыжей девушки в сабо. На столиках, покрытых клеенкой, в беспорядке стояли бутылки и стопки.
«Это действительно его жена?»
«Да, пиво мне, пожалуйста. Впрочем, нет, чего-нибудь горяченького. Я выпил бы грогу».
Комиссар представлял себе, как все 3 действующих лица одевается сейчас в тесном салоне. Представил он себе и Владимира. Подумал он также о многом другом, но лениво и не без отвращения. Речники мало-помалу разговорились. Служанка принесла стакан с горячим грогом и при этом слегка задела фартуком плечом Мегре. Комиссар мысленно побывал на шлюзе в Мо. Как и шлюзы в Дизи, шлюз этот соединяет Марну и канал в том месте, где расположен порт, всегда забитый тесостоящими баржами.
Среди баржи, сияя огнями, стоит яхта «Южный крест», а две девицы с Монпарнаса, тучная Глория Негретти, госпожа Лэмпсон, Вилли и полковник, танцуют на палубе под звуки патефона и пьют вино. В углу кафе двое мужчин в синих блузах ели колбасу, которую, как и хлеб, резали карманным ножом и запивали красным вином. Кто-то рассказывал о несчастном случае, произошедшем утром у свода. Так называлось место, где канал, пересекая самую высокую часть плато Лангер, уходит под землю и течет так на протяжении 8 километров. Какой-то речник запутался в веревке, которую тащат за собой лошади. Он кричал, но конвод не услышал, и когда кони тронулись, упал в воду. В тоннеле не было света. На судне горел только сигнальный фонарь, и на воде мерцали едва заметные блики. Брат речника, баржа называлась «Два брата», прыгнул за борт. Нашли только одного, но он был уже мертв. Другого еще ищут. Долг за судно они погасили бы через 2 года. Но теперь, кажется, согласно договору, и жены вообще не будут платить. В зал вошел шофер в кожаной фуражке, поискал глазами. — Кто заказывал машину? — Я, — отозвался Мегре. — Мне пришлось оставить ее на мосту. У меня нет желания свалиться в канал. — Обедать будете здесь? — осведомился хозяин у комиссара. — Пока не знаю. Он шел рядом с шофером. Яхта «Южный крест», выкрашенная в белый цвет, выделялась молоченым пятном, и двое мальчишек с соседней баржи, несмотря на ливень, с восхищением разглядывали ее. — Жозеф, — раздался женский голос, — веди-ка брата сюда, сейчас тебе попадет. — «Южный крест», — прочел шофер на носу яхты. — Они что, англичане? Мегре поднялся по сходням и постучал. Дверь открыл уже готовый к поездке Вилли в очень элегантном темном костюме. Полковник с багровым лицом сидел еще без пиджака, а Глория Негретти завязывала ему галстук. В каюте пахло одеколоном и бриллиантином. — Машина подъехала? — спросил Вилли. — Она здесь? — На мосту, в 2 километрах отсюда. Мегре в каюту не вошел. До него доносились обрывки английской речи, и до полковника о чем-то спорил с молодым человеком. Наконец Вилли вышел и объявил. «Он не хочет шлепать по грязи. Владимир спустит сейчас шлюпку. Мы подойдем к вам туда». «Ну и ну!» — проворчал шофер. Через 15 минут он и Мегре уже ходили взад и вперед по каменному мосту возле машины с притушенными фарами. Прошло около получаса, прежде чем зажурчал маленький двухтактный мотор. Раздался голос Вилли. — Вы здесь, комиссар? — Да, здесь. Лодка с навесным мотором описала круг и причалила. Владимир помог полковнику сойти на берег и условился, где встречать хозяина. В машине сэр Лэмпсон не произнес ни слова. Несмотря на свою тучность, он был удивительно элегантен, очень ухоженный, флегматичный, настоящий джентльмен, какими их изображали на гравюрах прошлого века. Вилли Марко курил сигарету за сигаретой. «Ну и колымага!» — вздыхал он на каждом ухабе. Мегре заметил у него на пальце платиновый перстень с огромным бриллиантом. Когда въехали на сверкающие улицы города, шофер полюбопытствовал. — Куда везти? — В морг, — ответил комиссар. Все произошло очень быстро. Полковник почти не раскрывал рта. Все двери были уже заперты. Послышался скрип замков. Пришлось зажечь свет. Мегре подошел первый и откинул простыню. «Ес!» Вилли был, казалось, взволнован сильнее всех. «Вы ее узнаете?»
«Ну, конечно, это она. Как она?» Не закончив фразы, он заметно побледнел. Губы у него вдруг высохли. Если бы комиссар тут же не вывел его на воздух, ему, несомненно, стало бы дурно.
«Вы не знаете, кто это сделал?» — выдавил полковник.
Лишь теперь комиссар уловил тревогу у него в голосе. А может быть, причиной тому были бесчисленные порции виски? Они стояли на тротуаре в скудном свете единственного фонаря перед машиной, шофер которой остался за рулем.
— Пообедайте с нами, — спросил сэр Лэмпсон у Мегре, даже не повернувшись в его сторону.
— Благодарю. Но раз уж я здесь, лучше займусь делами. Полковник поклонился и не стал настаивать.
— Пойдемте, Вилли, — бросил он.
Мегре еще минуту постоял на пороге, а молодой человек, посовещавшись с полковником, наклонился к шоферу. Он решил узнать, какой ресторан в городе считается лучшим. Мимо них шли люди, пролетали позванивая освещенные трамваи. В нескольких километрах отсюда тянулся канал, а у шлюзов дремали баржи, которые в 4 утра уйдут своим путем, унося с собой запах горячего кофе и конюшни. Глава 3. Ожерелье Мэри. Мегре очень устал за день, но характерный запах, стоявший в комнате, долго не давал ему заснуть. Он сопоставлял в уме 2 картины. Вот он смотрит через освещенные окна Бекаса, лучшего веперне-ресторана, и видит, как чинно восседают за столом полковник и Вилли, окруженные респектабельными официантами. А ведь прошло меньше получаса после их визита в морг. Сэр Уолтер Лэмпсон держался там несколько натянуто, и его кирпично-красное лицо, окаймленное редкими седыми волосами, было до невероятия бесстрастно. Рядом с ним, таким элегантным, а точнее говоря, породистым, манеры Вилли, хоть и держался тот свободно, казались плебейскими. Мегре пообедал в другом месте, связался по телефону с префектурой парижской полиции и полицией МО. Потом в дождливой мгле одиноко прошел пешком всю длинную ленту дороги. Увидел освещенные иллюминаторы яхты «Южный крест» и решил из любопытства зайти туда, под тем предлогом, что забыл трубку. Там ему и предстала 2-я картина. В облицованной красным деревом каюте Владимир, по-прежнему в полосатой тельняшке и с сигаретой в зубах, сидел напротив госпожи Негретти. Они играли в карты, в 66, игру, распространенную в Центральной Европе. Произошло замешательство, но лишь на мгновение. Оба даже не вздрогнули, только на секунду задержали дыхание. Владимир тут же поднялся и пошел за трубкой, а Глория Негретти заискивающе спросила: «Наши еще не вернулись? Это и в самом деле Мэри?» Комиссар чуть было не взгромоздился на свой велосипед и не помчался вдоль канала, чтобы нагнать баржи, которые провели в Дизи ночь с воскресенья на понедельник. Его удержал лишь вид размокшей дороги и черного неба. Когда к нему в комнату постучали, в окно уже проникал скудный свет утренней зари. Ночью Мегре спал беспокойно, ему мешали конский топот, какие-то неясные крики, шаги на лестнице, звон стаканов внизу. А сейчас он почувствовал запах кофе и горячего грога. —
Что случилось?
— Это я, Люкас. Можно войти? Инспектор Люкас, почти всегда работавший вместе с комиссаром Мегре, толкнул дверь и пожал влажную руку шефа, высунутую из-под одеяла.
— У вас уже есть что-нибудь? Не очень устали, старина?
— Не очень, шеф. Сразу же после вашего звонка я отправился в указанную вами гостиницу на углу улицы Гранд-Шомьер. Малюток там не оказалось. На всякий случай я записал имена. Сюзанна Верде по кличке Сьюзи родилась в Вонфлере в 1906 году. Лео Лоуэнштайн в Великом герцогстве Люксембургском в 1903. Первая приехала в Париж 4 года назад и сначала работала служанкой, потом некоторое время натурщицей. Вторая жила главным образом на Лазурном берегу. Ни та, ни другая, я это проверил, не фигурирует в картотеке отдела охраны нравственности. Но последнее не имеет значения.
Старина, не могли бы передать мне трубку и заказать кофе?
Слышно было, как в шлюзе бурлит вода, и дизель замедляет обороты. Мегре встал с постели, подошел к умывальнику, налил в таз воды.
Продолжайте.
Я вошел в купол, как вы велели. Девиц там тоже не было, но все официанты их знают. Они направили меня в Динго, потом в Аист. Наконец я нашел их в маленьком американском баре на улице Вавен. Название я забыл, они были одни и держались не очень-то уверенно. Илья в самом деле не дурна собой, у нее свой стиль. Сьюзи — славная добродушная блондиночка. Живи она в провинции, могла бы стать прекрасной матерью семейства.
— Вы не видите здесь полотенца? — спросил Мегре.
Он зажмурился, по лицу его струилась вода. — А, кстати, дождь идет по-прежнему? Когда я приехал, дождя не было. Но он может пойти с минуты на минуту. В 6 утра стоял такой туман, что нечем было дышать. Итак, я предложил девицам выпить. Они тут же попросили сэндвичей, что меня сначала не удивило. Но потом я заметил на шею у Ли Лоуэнштайн жемчужное ожерелье. На всякий случай я его куснул. Настоящий. Не такой, конечно, как у американских миллиардеров, но на 100 000 франков потянет. И вот, когда подобные дамочки предпочитают сэндвичи и шоколад коктейлям, Мегре, раскуривавший первую трубку, пошел открыть дверь девушке, которая принесла кофе. Потом он поглядел в окно на яхту, где еще не было признаков жизни. Мимо Южного Креста прошла баржа. Речник, прислонившись спиной к рулевому колесу, с восхищением и завистью разглядывал своего соседа.
«Дальше я слушаю».
Я отвел их в спокойное кафе. Там показал им свой жетон, посмотрел на жерелье и спросил. «Жемчуг Мэри Лэмпсон, не так ли?» Мои дамы, наверное, не знали, что ее нет в живых. Во всяком случае, если и знали, то отлично сыграли роль. Несколько минут они молчали. Потом Сьюзи посоветовала подруге. «Скажи правду, раз уж он так много знает». И это оказалось интересным. «Помочь вам, шеф?» Мегре как раз старался поймать подтяжки, которые свисали ему до бедра. Сначала главное. Обе поклялись, что Мэри Лэмпсон сама отдала им жемчужное жерелье прошлую пятницу в Париже, куда приехала повидать их. Вам должно быть все это понятнее, чем мне. Я ведь знаю о деле только то, что вы сказали по телефону. Я спросил, не приезжала ли госпожа Лэмпсон в сопровождении Вилли Марко. Они заверили, что не видели Вилли с четверга, когда уехали из Мо.
«Не так быстро», — прервал его Мегре, завязывая галстук перед зеркалом, которое страшно искажало лицо. «Значит так. В среду вечером Южный Крест прибывает в Мо. На борту обе наши девицы. Ночь в компании с полковником Вилли, Мэри Лэмпсон и Глорией Негретти. Проходит весело. Очень поздно девиц отвозят в гостиницу, а в четверг утром они уезжают в Париж поездом. Денег им дали?
По их словам, 500 франков».
«Они знали полковника прежде?»
«Познакомились за несколько дней до этого».
«А что происходило на борту яхты?»
Люкас криво улыбнулся. «Хорошенькие вещи.
для англичанина вся жизнь виски женщины. Госпожа Нагретти — его любовница.
А жена об этом знала?
Черт возьми, она сама была любовницей Вилли, но это не помешало им привезти на яхту девиц. Понимаете?
На рассвете они поспорили. Лия Лоуенштайн возмущалась, говорила, что 500 франков — жалкая подачка. Сам полковник не ввязывался в спор, предоставив это Вилли. Все были пьяны. Нагретти уснула на палубе, и Владимиру пришлось тащить ее в каюту.
Мегре стоял у окна и смотрел на черную ленту канала, на левой стороне которого поезд узкоколейки по-прежнему возил грунт и камни. Небо было серое, над землей нависли темные рваные тучи, но дождь еще не пошел.
И что дальше?
В общем, это все. В пятницу Мэри Лэмпсон, кажется, приезжала в Париж и встретилась в куполе с нашими двумя девицами. Она отдала им свое ожерелье.
Вот как? Ничего себе подарочек.
Она поручила им продать ожерелье и оставить ей половину суммы. Сказала, что муж не дает ей денег.
Оклеен был номер с желтыми обоями в цветочек. Эмалированный таз вносил общий фон мертвенно-бледную ноту. Мегре видел, как в кафе торопливо зашел смотритель шлюза в сопровождении какого-то речника и его коновода. Они выпили у стойки по стопке рома.
«Это все, что мне удалось из них вытянуть», — закончил Люкас. «Я расстался с ними в два ночи, поручив инспектору Дюфуру следить за ними. Потом, согласно инструкции, пошел в префектуру навести справки по картотеке. Я нашел карточку Вилли Марко, высланного 4 года назад из Монако за не слишком честную игру. В прошлом году его задержали в Ницце по жалобе какой-то американки, у которой пропали драгоценности. Но потом жалобу неизвестно по какой причине взяли обратно. На Марко оставили на свободе. Вы думаете, сейчас он тоже причастен?»
«Я ничего не думаю, и могу поклясться, что говорю с вами искренне. Не забывайте, что преступление совершено в воскресенье после 10 вечера, когда Южный Крест стоял на причале у Ла-Ферте-Су-Жуар.
А что вы скажете о полковнике?»
Мегре пожал плечами и указал на Владимира, который только что выскочил из переднего люка и направился к кафе «Флотское» в неизменных белых брюках, свитере, туфлях на веревочной подошве и надвинутом на ухо американском берете.
«Месье Мегре просит к телефону!» — крикнула подошедшая к двери рыжая девица.
«Спуститесь вместе со мной, старина!» — попросил Мегре. Аппарат находился в коридоре рядом с вешалкой. «Алло, это Мо? Что вы говорите?»
— Да, провидение. Ее грузили весь день в четверг в Мо, отвалило в пятницу в 3 часа ночи. Больше никаких?
— Эко-3. Это баржа-цистерна, не так ли?
— В пятницу вечером в Мо. Отправилась дальше в субботу утром.
— Благодарю, комиссар.
— Да, допросите на всякий случай.
— Да, по прежнему адресу.
Люкас слушал разговор, не понимая его смысла. Не успел Мегре открыть рот, чтобы объяснить, как в дверях показался приехавший на велосипеде полицейский.
«Сообщение из отдела идентификации. Срочное!»
Сапоги и брюки полицейского были в грязи.
«Пойдите немного просушитесь и выпейте за мое здоровье Грогу», — посоветовал Мегре.
Он распечатал конверт и в полголоса прочел.
Результаты первых анализов по делу в Дизи. В волосах потерпевшей обнаружены следы смолы и рыжий конский волос. Пятна на платье керосиновые. Желудок содержит красное вино и консервированную говядину, продаваемую в лавках под названием «Гонд Биф» — говяжья тушенка.
«Ничего себе улики!» — 8 лошадей из каждого десятка рыжей масти, —
— вздохнул Мегре. Владимир вошел в кафе и справился, где поблизости можно купить еды. Ему давали советы одновременно трое, включая полицейского, прибывшего на велосипеде из Оперне, который под конец направился в сопровождении русского к каменному мосту. А Мегре вместе с Люкасом пошли к конюшне, где со вчерашнего вечера, кроме серой лошади, принадлежавшей хозяину, стояла еще только больная кобыла, которую собирались забить. «Здесь она не могла выпачкаться в смоле», — заметил комиссар. Он дважды прошел расстояние от канала до конюшни, огибая здание.
«Это не совсем смола. Мы называем это норвежским дегтем. Им покрывают деревянные баржи выше ватерлинии. Для нижней части используют газовый деготь, он значительно дешевле».
«У вас он есть?»
«В лавке всегда имеется в запасе 1-2 бидонов». «Но он не продается. Речники будут красить свои баржи, когда появится солнце».
«А ЭКО-3 — деревянная баржа?»
«Железная, как большинство моторных судов».
«А проведение?»
«Из дерева. Вы уже что-нибудь выяснили?»
Мегре не ответил.
«А знаете, что они говорят?» — продолжал хозяин кафе, бросив свою тачку.
«Кто это они?»
«Люди с канала. Речники и лоцманы, смотрители шлюзов. Они считают, что машина едва ли могла бы проехать по бечевнику. Ну, а мотоцикл? Мотоцикл мог проехать, наследив не намного больше, чем велосипед».
На южном кресте открылась дверь каюты, но никто не вышел. На миг кусочек неба слегка пожелтел, как если бы солнцу удалось наконец пробиться сквозь тучи. Мегре и Люкас медленно ходили вдоль канала. Не прошло 5 минут, как подул сильный ветер, а еще через минуту начался ливень. Мегре протянул руку, Люкас понял шефа, вынул с кармана пачку табака и подал ему. Они остановились перед шлюзом, который готовили к работе, так как вдалеке 3 раза просвистел пока еще невидимый буксир. А это означало, что он тянет за собой 3 судна. «Как вы думаете, где сейчас может находиться баржа проведения?» — спросил Мегре у смотрителя шлюза.
«Минутку. Морель, Конде... Близ Эньи друг за другом идут 10 барж, они ее задержат. У шлюза в Ро сейчас работают только 2 подъемных затвора. Пожалуй, проведение должна теперь быть в Сен-Мартене».
«Это далеко?»
«Ровно 32 километра».
«А ЭКО-3?»
«Эта баржа должна быть сейчас в Ла-Шоссе. Но один речник сказал вчера вечером, что она сломала винт, когда я проходила через 12-й шлюз. Словом, вы найдете ее в Тур-Сюр-Марн, в 50 километрах отсюда. А в поломке они сами виноваты. По правилам запрещено грузить на баржу больше 280 тонн, а все упорно это делают».
Было 10 утра. Садясь на велосипед, Мегре заметил полковника, расположившегося на палубе в кресле-качалке. Он просматривал принесенные почтальоном парижские газеты.
«Никаких особых поручений», — сказал комиссар Люкасу. «Оставайтесь здесь и не выпускайте их из виду».
Дождь утих, дорога была прямая. Когда Мегре оказался у 3-го шлюза, выглянуло солнце, и капельки воды засверкали на тростнике. Время от времени Мегре приходилось сходить с велосипеда, чтобы обогнать лошадей, которые с усилием, обрисовавшим мускулы, тянули баржу. Запряженные парами, они занимали весь бечевник. 2 коней вела девочка в красном платьице с куклой в руке. Ей было 8-10 лет. Деревни располагались в основном в некотором отдалении от канала, и прямая полоса спокойной водной глади, казалось, тянулась среди полного безлюдья. Лишь кое-где можно было увидеть людей, склонившихся над темной землей. Но чаще всего бечевник шел вдоль леса, а камыш, поднимавшийся над каналом на 1,5 метра,
усугублял ощущение покоя. У шлюза Сен-Мартен стояло судно, но это была не баржа провидения. «Они, должно быть, позавтракают в Бьёфе выше Шалона», — сказала жена смотрителя, переходившая от одних ворот шлюза к другим, в то время как двое малышей цеплялись за ее юбку. Мегре упрямо двигался вперед. Часов около 11 он с удивлением заметил, что все вокруг выглядит по-весеннему, на воздух трепещет от солнца и тепла. Перед ним километров на 6 тянулась прямая линия канала, окаймленная с двух сторон ельником. В конце ее угадывались белые стены шлюза, сквозь ворота которого побрызгивала вода. На полпути поперек канала стояла баржа. Две распряженные лошади, опустив головы в торбы, с фырканьем жевали овес. Первое впечатление — радостное, если не умиротворяющее. Вокруг ни одного дома и такие широкие медленные отблески на тихой воде. Еще несколько оборотов педалей, и комиссар увидел на корме баржи под тентом стол, покрытый клеенкой в голубую-белую клеточку. Светловолосая женщина ставила на середину его дымящееся блюдо. Прочитав на закругленном блестящем корпусе слово «провидение», Мегре сошел с велосипеда. Одна из лошадей пристально посмотрела на него, шевельнула ушами, издала забавное ворчание и снова принялась за еду. Узкая тонкая доска между баржей и берегом прогнулась под тяжестью комиссара. Двое мужчин завтракали, следя за ним, а женщина пошла ему навстречу. — Что случилось? — спросила она на ходу, застегивая блузку на пышной груди. Она говорила нараспев, так, как говорят на юге. Она не испугалась. Она ждала, готовая, казалось, защитить мужчин всем своим дородным телом. «Мне нужно получить у вас кое-какие сведения», — сказал комиссар. «Вы, конечно, знаете, что в Дизи совершено преступление».
«Нам рассказали люди с Кастора и Паллукса, который обогнал сегодня утром нашу баржу. Неужели это правда? Нет, это немыслимо. Как можно было такое сделать? И главное, на канале. Здесь же всегда так спокойно».
На щеках ее выступил румянец. Оба мужчины продолжали есть, не переставая наблюдать за комиссаром. А Мегре машинально взглянул на блюдо с черноватым мясом, запах которого щекотал ноздри.
«Козленок, я его купила сегодня утром у шлюза Ваньи. Вы пришли, чтобы получить от нас сведения? Но мы ведь отплыли до того, как был обнаружен труп. Кстати, вы уже знаете, кто эта несчастная дама?»
Один из двух сидящих за столом мужчин был ее мужем, небольшого роста, черноволосый, длинноусый. Все его существо излучало доброту и покорность. Он слегка кивнул незнакомцу, предоставив жене вести разговор. Второму было лет 60, густые брови, густые, плохо подстриженные, совсем седые волосы, такая же седая, 3-4-сантиметровая щетина на подбородке и щеках. Словом, волосы, как у зверя, зато светлые, невыразительные глаза.
«Я хотел бы задать несколько вопросов вашему коноводу», — сказал он.
Женщина засмеялась. «Жану? Должна вас предупредить, что он не слишком разговорчив. Он у нас медведь. И посмотрите, как он ест. Но лучшего коновода не сыщешь».
Вилка старика замерла в воздухе. Он устремил на Мегре трогательно чистые зрачки. Такой взгляд бывает у деревенских дурачков или привыкших к ласке животных, с которыми вдруг начинают обращаться грубо.
«Некоторая глуповатость, да, но кроме нее еще что-то невыразимое, какая-то самоуглубленность. В котором часу вы поднялись и стали чистить лошадей?»
«Как всегда.
Широкие плечи старика казались еще шире от того, что ноги у него были очень короткие.
«Жан каждый день встает в половине третьего ночи», — вмешалась хозяйка. «Вы бы посмотрели на наших лошадей. Он ежедневно бинтует им ноги, как породистым скакунам. А вечером его не заставишь выпить стакан белого вина, пока он не оботрет их соломенным жгутом».
«Вы спите в конюшне?» Казалось, Жан не понял вопроса. За него снова ответила женщина, указав на постройку, возвышавшуюся посреди баржи. Она сказала:
«Это конюшня, он всегда спит там. Наша каюта на корме. Хотите посмотреть?»
Палуба блистала чистотой. Медные части были надраены лучше, чем на яхте «Южный крест». А когда женщина открыла двухстворчатую дверь из американской сосны, Мегре увидел маленький, уютный салон с иллюминатором из цветного стекла. Там стояла дубовая мебель в стиле Генриха III, традиционно для мещанских интерьеров. Стол покрыт вышитой разноцветным шелком скатертью. На нем вазы, фотографии на подставках, жардиньерка с цветами. На буфете лежали кружевные салфетки. Кресла были покрыты строченными чехлами. «И если бы Жан захотел, мы могли бы устроить ему постель поближе к нам. Но он уверяет, что может спать только в конюшне. Мы даже побаиваемся, как бы он не получил удар копытом. Конечно, лошади его знают, но ведь во сне...» И она принялась за еду, как истая хозяйка, которая готовит лакомые блюда для других, а сама, не задумываясь, довольствуется тем, что останется. Жан поднялся, поглядывая то на лошадей, то на комиссара, а хозяин стал свертывать себе цигарку.
«И вы ничего не видели и не слышали?» — спросил Мегре, пристально глядя на коновода.
Жан повернулся к хозяйке, и та с набитым ртом ответила за него:
«Поверьте, он бы сказал, если бы что-нибудь увидел».
«Мария подходит», — с тревогой в голосе сказал муж.
Вот уже несколько секунд в воздухе ощущалось дрожание мотора. Теперь позади провидения неясно различались очертания другой баржи. Жан посмотрел на женщину, а та смущенно взглянула на Мегре.
«Послушайте», — наконец сказала она, — «если вам надо поговорить с Жаном, вы можете сделать это в пути. Мария, хоть и моторная баржа, идет медленнее нас. Если она обгонит провидение перед шлюзом, она задержит нас на целых 2 дня».
Жан не стал ждать, пока она договорит. Он снял с лошадей торбы с зерном и провел их на 100 метров вперед от баржи. Хозяин схватил жестяную трубу, поднес ее ко рту, послышались дрожащие звуки.
«Вы останетесь на барже? Можете не сомневаться, мы вам скажем все, что нам известно. Нас все знают на каналах от Льежа до Лиона».
«Я догоню вас у шлюза», — сказал комиссар и сошел на берег.
Сходни убрали, у ворот шлюза появился человек, и подъемные щиты отворились. Лошади пустились в путь, позвякивая бубенчиками и потряхивая красными султанами на головах. Жан шел рядом, медлительный, безразличный ко всему. В 200 метрах позади моторная баржа замедлила ход. Там заметили, что подошли слишком поздно. Мегре поехал вслед за судном. Он видел женщину, которая торопливо заканчивала трапезу, ее мужа, худого и хрупкого, почти лежавшего на слишком тяжелом для него штурвале.
Глава 4. Любовник. Мегре зашел в кафе «Флотское» и, увидев у окна за столиком Люкаса, объявил: «Я уже завтракал».
«В Ньи?» — полюбопытствовал хозяин. «Там гостиница моего Шурина».
«Принесите нам пиво», — сказал Мегре. Все произошло словно по заказу. Комиссар жал на все педали,
Когда он подъезжал к Дизи, погода стала портиться. Небо заволоклось тучами, последние солнечные лучи скрылись и полил дождь. Южный крест по-прежнему стоял на месте, на палубе ни души. От шлюза не доносилось никакого шума, так что Мегре, услышав кудахтанье кур во дворе, впервые почувствовал себя по-настоящему в деревне. «Ничего нового?» — осведомился он у инспектора. Матрос вернулся с провизией. На минуту показалась женщина в голубом пеньюаре. Полковник и Вилли зашли выпить аперитив. По-моему, смотрели на меня косо. Мегре набивал трубку, выжидая, пока хозяин, подавший пиво, удалится к себе в лавку. «Но у меня тоже ничего», — недовольно проворчал он. «Из двух судов, которые могли доставить Мэри Лэмпсон сюда, одно потерпело аварию в 15 километрах от Дизи, а другое тащится по каналу со скоростью 3 км/ч. Первая баржа железная, поэтому никакой смолы там нет, и покойница не могла в ней выпачкаться. Другая деревянная, фамилия речников — Канель. Хозяйка, дородная мамаша, всячески хотела влить в меня стопку жуткого рома. А муж ее, пигалица, вертелся вокруг нее, как спанель. Есть еще коновод. Он либо тупое животное, либо прикидываться дурачком, и тогда делать это превосходно. Вот уже 8 лет, как живет с ними. Если муж похож на спаниеля, то этот Жан — типичный бульдог. Встает в 3:30 ночи, кормит и чистит лошадей, выпивает чашку кофе и пускается в путь. Так он проделывает в день 30-40 километров размеренным шагом и выпивает стакан белого вина у каждого шлюза. Вечером обтирает лошадей соломенным жгутом. Я проверил его документ, старый военный билет, который перелистать-то трудно. Страницы склеились. Выдан он на имя Жана Либержа, уроженца Лилля, в год рождения 1869. Вот и все. Впрочем, нет, если допустить, что Мэри Лэмпсон села на баржу провидения в четверг вечером в Мо, значит, она была еще жива, когда приехала в Дизи. В воскресенье вечером. 2 дня прятать человека против его воли в конюшне баржи фактически невозможно, раз не только виноваты все трое. По лицу Мегре было видно, что он в это не верит. Если предположить, что пострадавшая села на баржу по своей воле, знаете, что вам сейчас нужно сделать, старина? Узнайте-ка у сэра Лэмпсона девичью фамилию его жены. И не отходите от телефона, пока не добудете все сведения о ней. Кое-где пробивались лучи солнца, но дождь лил все сильнее и сильнее. Едва Люкас вышел из кафе «Флотское» и направился к Южному кресту, с яхты сошел Вилли Марко, одетый по-городскому, легкий и беспечный. Вот уж поистине это была общая черта всех обитателей яхты «Южный крест». Они встретились на бечевнике. Казалось, Вилли заколебался, увидев, что инспектор поднимается на яхту, но потом, прикурив новую сигарету от той, которую еще держал в руке, направился прямо к кафе. Он, конечно, искал Мегре. Шляпу не снял, а лишь прикоснулся к ней рукой и бросил. «Добрый день, комиссар. Хорошо спали? Я хотел бы вам кое-что сказать». «Слушаю». «Если вам все равно, где меня слушать, то лучше не здесь. Нельзя ли, например, подняться к вам в номер?» Вилли был, как всегда, развязан, весел и даже лукав. Глазки его поблескивали. «Вы курите?» «Да». «Значит, это правда, что вы курите только трубку?» Комиссар провел его к себе в комнату, хотя там было еще не убрано. Взглянув через окно на яхту, Вилли уселся на край кровати и сразу начал. «Но вы, конечно, уже навели обо мне справки». Он поискал глазами пепельницу
и, не найдя, тут же стряхнул пепел на пол.
Не очень-то утешительно, правда. А, впрочем, я и не пытаюсь выдавать себя за святого. Да полковник по три раза в день твердит, что я негодяй. Удивительно было то, что глаза его выражали искренность. Мегре даже подумал, что его собеседник, который поначалу был ему антипатичен, теперь стал вроде терпим. Странное сочетание. С одной стороны, плутовство, с другой — какая-то обезоруживающая искренность, налет чудачества.
«Имейте в виду, я учился в Итоне, как принц Уэльский. Будь мы с ним ровесники, вероятно, стали бы закадычными друзьями. Но только мой отец торгует инжиром в Смирне, а я этого терпеть не могу. Со мной происходили разные истории. Честно говоря, мать одного из моих товарищей по Итону вызволила меня из очень затруднительного положения. Я могу это вам сказать, поскольку не называю ее имени, не так ли? Прелестная женщина. Но муж ее стал министром, и она боялась его скомпрометировать. А потом, вероятно, вам говорили о Монако и об истории в Ницце. В действительности все это было не так страшно. Никогда не верьте тому, что вам рассказывает американка зрелого возраста, которая весело проводит время на Ривьере, пока неожиданно, без предупреждения, из Чикаго не появляется ее муж. Украденные бриллианты на самом деле не всегда украдены. Пойдем дальше. Ожерелье. Либо вы о нем уже знаете, либо все равно скоро узнаете. Я хотел поговорить с вами вчера вечером, но, учитывая обстановку, решил, что это было бы не совсем корректно. Несмотря ни на что, полковник все-таки джентльмен. Допустим, он слишком любит виски. Тут ему можно понять. Он должен был закончить свою карьеру генералом и был в Лиме человеком на виду, когда из-за истории с женщиной, это была дочь одного из местных тузов, ему пришлось подать в отставку. Но вы его видели. Великолепный мужчина. Там у него в распоряжении было 30 слуг, ординарцы, секретарши, не знаю уж сколько машин и лошадей. И вдруг все рухнуло. Сотня тысяч франков на все про все. Говорил я вам, что до Мэри он был женат дважды. Первая жена умерла в Индии, со второй он развелся, взяв при этом всю вину на себя, хотя застал супругу с одним из боев. Настоящий джентльмен. Вилли, откинувшись назад, медленно покачивал ногой, а Мегре, не выпуская изо рта трубку, сидел неподвижно, прислонившись к стене.
«Ну вот, теперь он проводит дни, как придется. На Порке-Роле живет в старом форту, который называется «Маленький лангуст». Если ему удается сэкономить там немного денег, он едет в Париж или Лондон. Но подумать только, в Индии он каждую неделю устраивал обеды на 30-40 персон.
«Вы хотели говорить со мной о полковнике?» — напомнил Мегре. Вилли не моргнул глазом.
«По правде сказать, я просто пытаюсь обрисовать вам обстановку. Вы ведь не жили ни в Индии, ни в Лондоне. У вас не было в распоряжении ни 30 слуг, ни уж не знаю сколько хорошеньких девушек. Только не подумайте, что я намерен вас обидеть. Короче, я познакомился с ним 2 года назад. Вы не знали Мэри живой. Прелестная женщина, но мозги куриные. Чуточку крикливо, если не чувствовала себя в центре внимания, могла впасть в истерику или закатить скандал. Кстати, вы знаете, сколько полковнику лет? 68. Она его утомляла, прощала ему все его прихоти, а они у него еще случаются, но была несколько обременительна. Она влюбилась в меня, мне она тоже нравилась.
Я полагаю, что госпожа Негретти — любовница сэра Лэмпсона?
«Да», — с гримаской подтвердил молодой человек, — «это трудно вам объяснить. Ни жить, ни пьянствовать в одиночку нельзя. Хочется видеть вокруг себя людей. Глорию мы подобрали на стоянке в Бандале. На следующее утро она осталась с нами. Для полковника этого достаточно. Она будет с ним, пока ей не надоест. Я — другое дело. У меня редкая способность. Я пью виски не хуже, чем полковник. По этой части мы с ним уступаем разве что Владимиру, который в 9 случаях из 10 укладывает нас на койки. Не знаю, представляете ли вы себе по-настоящему мое положение. Конечно, мне не надо думать о материальной стороне жизни, хотя иногда мы по 2 недели ждем в каком-нибудь порту чека из Лондона, чтобы купить горючего. Да вот, например, колье, о котором я сейчас вам расскажу. 20 раз оно было заложено в ломбарде, но это не важно. Без виски мы остаемся редко. Нашу жизнь роскошной не назовешь, зато мы спим всласть, ездим куда хотим, возвращаемся, когда хотим. А лично я предпочитаю это отцовскому инжиру. Вначале полковник подарил жене какие-то драгоценности. Время от времени она требовала у него денег. Ей нужно было одеваться и иметь кое-что на мелкие расходы, вы же понимаете. Клянусь вам, для меня было ударом, когда узнал ее на этом ужасном фото. Впрочем, для полковника тоже. Но он скорее даст изрезать себя на мелкие кусочки, чем выкажет свои чувства. Такой уж человек, одним словом, англичанин. Когда мы покинули Париж на прошлой неделе, сегодня, по-моему, вторник, наш кошелек совсем опустел. Полковник телеграфировал в Лондон, чтобы ему выслали аванс в счет пенсии. Мы ждали его в Эперне. Чек, может быть, уже и прибыл. Однако в Париже у меня остались долги. До этого я уже 2-3 раза подсказывал мэрии, что она могла бы продать ожерелье, а мужу сказать, что потеряла его или что его украли. В четверг вечером, как вы уже знаете, мы веселились на борту. Однако я не хочу, чтобы вы об этом думали, черт знает что. Просто стоит Лэмпсону увидеть хорошеньких женщин, как он приглашает их на борт. А через 2 часа она пьется и велит мне выставить их, да так, чтобы заплатить подешевле. В четверг Мэри поднялась намного раньше обычного, и когда мы встали, была уже на палубе. После завтрака мы с ней оказались вдвоем. Она была очень нежна со мной. Необычная нежность, смешанная с грустью. В какое-то мгновение она сунула мне свое ожерелье и сказала: «Можешь его продать». Не знаю, поверите ли вы мне, я был смущен и взволнован. Если бы вы ее знали, вы бы поняли. Она настояла. Я сунул ожерелье в карман. Вечером полковник потащил нас в дансинг, а Мэри осталась на борту одна. Когда мы вернулись, на яхте ее не было. Лэмпсон нисколько не встревожился, но она уже не раз сбегала. Однажды, например, по случаю праздника на Поркероле в маленьком Лангусте около недели длился загул. Первые 2 дня Мэри веселилась вместе со всеми, но 3-я исчезла. И знаете, где ее нашли? В Женьене, в гостинице. Она по-матерински возилась с 2 грязными малышами. История с ожерельем меня угнетала. В пятницу я поехал в Париж. Я чуть было его не продал, но потом подумал, если некоторые из жемчужин окажутся фальшивыми, я рискую навлечь на себя неприятности. Я вспомнил о 2 вчерашних красотках. С такими девочками можно провернуть что угодно. Кроме того, с Лией я уже раньше встречался в Ницце и знал, что с ней можно иметь дело. Я отдал ей ожерелье, на всякий случай посоветовал сказать, что если у нее спросят, что ожерелье привезла сама Мэри, и просила его продать. Все казалось проще пареной репы, а вышло черт-те что. Лучше бы я не вмешивался в эту историю. Теперь, если мне не посчастливится иметь дело с умными полицейскими, меня могут судить. Я это понял вчера, когда узнал, что Мэри задушена. Я даже не спрашиваю вас, что вы насчет этого думаете. Ну, честно говоря, я готов к тому, что меня арестуют. Но это будет вашей ошибкой. Я бы мог вам помочь. Есть вещи, которые кажутся странными, но на самом деле совсем простые.
Вилли почти развалился на кровати и беспрестанно курил, устремив взгляд в потолок. Чтобы скрыть свое замешательство, Мегре встал у окна спиной к собеседнику.
«Полковник знает, что вы пошли ко мне?» — спросил он, неожиданно обернувшись. «Нет, равно как и об ожерелье, и даже о наших отношениях. Я, понятно, ни на что не претендую, и все же я предпочел бы, чтобы он так ничего и не узнал».
«А госпожа Негретти?»
«От нее никакого толку. Красивая женщина, которая способна целый день валяться на диване, курить и пить сладкие ликеры. Явилась к нам, да так и застряла. Да, простите, она еще играет в карты. Это, пожалуй, ее единственная страсть».
Скрип ржавого железа возвестил о том, что открываются затворы шлюза. Мимо дома прошли и остановились поодаль два мула, тогда как пустая баржа продолжала скользить по инерции, словно хотела взобраться на береговой склон.
Владимир, согнувшись, вычерпывал дождевую воду, которая грозила переполнить ялик. По каменному мосту проехала машина, свернула на бечевник, забуксовала, попыталась выбраться и, в конце концов, совсем застряла. Из машины вышел человек в черном. Вилли поднялся и, посмотрев в окно, сказал: «Похоронное бюро».
«Когда полковник собирается отсюда уехать?»
«Сразу же, после похорон».
«А они состоятся здесь?»
«А для него не важно, где. Одна из его жен похоронена возле Лимы, другая вышла за Нью-Йоркса и успокоится на американской земле».
Мегре невольно посмотрел на него и подумал, что молодой человек шутит. Но Вилли Марко был серьезен. Однако в глазах его мелькнул двусмысленный огонек.
«Только бы пришло разрешение, иначе нельзя будет хоронить».
Человек в черном, в нерешительности, постоял возле яхты, потом обратился к Владимиру. Тот ответил ему, не прекращая работы. Человек в черном поднялся на борт и скрылся в каюте. Мегре больше не видел Люкаса.
«Вы свободны», — сказал он молодому человеку. Вилли заколебался, на лице его вдруг выразилось волнение.
«Вы расскажете ему об ожерелье?»
«Еще не решил». Разговор был окончен, и Вилли снова стал развязен. Он поправил свою шляпу и, жестом попрощавшись с комиссаром, спустился с лестницы. Когда Мегре в свой черед вошел в кафе, он увидел у стойки за бутылкой пива двух речников.
«Ваш друг у телефона», — сказал ему хозяин. «Он вызвал Мулен».
Вдалеке пять раз просвистел буксир, и Мегре, машинально подсчитав, проворчал себе под нос. «Пять». Жизнь канала шла своим чередом. Подходили пять барж. Смотритель в собо вышел из дома и направился к подъемным затворам. Люкас вернулся после телефонного разговора, взволнованный.
«Ох, и трудно же было!»
«Что трудно?»
«Полковник заявил мне, что жена его, урожденная Мария Дюпен, для бракосочетания она представила выписку из книги актов гражданского состояния, где было указано это имя. Она из Мулена. Я только что туда звонил, потребовав, чтобы меня соединили вне очереди».
«И что же?»
«В книге числится одна единственная Марли Дюпен. Ей 42 года. У нее трое детей и муж, некий Пьевев, булочник с улицы. Вот, Секретарь мэрии, с которым я говорил, еще вчера видел ее за стойкой и уверяет, что она весит не менее 180 фунтов. Мегре ничего не сказал. Не обращая внимания на своего помощника, он походкой праздного рантье направился к шлюзу, чтобы понаблюдать за всеми маневрами, происходящими на канале. Но на каждом шагу большим пальцем руки яростно уминал табак в трубке. Чуть позже к смотрителю шлюза подошел Владимир и, откозыряв, спросил, где бы он мог пополнить запас питьевой воды. Глава 5. Значок ЯКФ. Мегре рано лег спать, а инспектор Люкас, получив от него инструкции, отправился в МО, Париж и Мулен. Когда комиссар уходил из кафе, там оставалось трое посетителей, два речника и жена одного из них. Она зашла сюда за мужем и, сидя в углу, вязала. Погода была гнетущая, дышалось тяжело. Какая-то баржа пришвартовалась метрах в двух от Южного креста, на котором светились все иллюминаторы. Едва комиссар уснул, кто-то забарабанил в двери и диким голосом закричал: «Комиссар! Комиссар! Быстрее!» Мегре кинулся открывать дверь и увидел на пороге дочь хозяина кафе. Она бросилась к нему. «Быстрее, комиссар, быстрее! Ох, нет, не уходите! Я боюсь остаться одна!» Мегре никогда не обращал на нее особого внимания, но считал ее девушкой крепкой, здоровой, уравновешенной. Освободившись от нее, она буквально повисла на нем. Он подошел к окну и открыл его. Было уже, вероятно, часов 6 утра. Едва-едва светало. В 100 метрах от Южного креста по направлению к каменному мосту в Эперне несколько мужчин пытались с помощью тяжелого багра поймать что-то плывущее по воде. А один из речников, отвязав свой ялик, стал грести кормовым веслом. На Мегре была измятая пижама, он набросил на плечи плащ, отыскал ботинки и натянул их на босу ногу. — Это он, а не его, вы знаете, — невнятно твердила девушка. Комиссар рывком высвободился из ее рук, спустился с лестницы и вышел из дома в ту минуту, когда к группе столпившихся людей подошла женщина с маленьким ребенком на руках. Мегре не присутствовал при обнаружении тела Мэри Лэмпсон. Однако новая находка оказалась пострашнее уже в силу того, что это было повторное преступление. Над каналом навис почти мистический ужас. Мужчины суетились. Хозяин кафе «Флотское», он первый заметил на воде всплывшее человеческое тело, руководил их действиями. Труп дважды удалось зацепить багром, но каждый раз крюк соскакивал, и тело, вместо того, чтобы вынырнуть, уходило на несколько сантиметров в воду. Мегре узнал темный костюм Вилли. Лица не было видно, более тяжелая голова все время опускалась вниз. Наконец человек в ялике задел утопленника бортом, схватил рукой за грудь, приподнял, оставалось втащить его в лодку. Человек оказался не из брезгливых. Он одну за другой поднял ноги пострадавшего, бросил причальный конец на берег, тыльной рукой утер мокрое лицо. В это мгновение Мегре увидел заспанное лицо Владимира, появившегося из люка яхты. Он протер глаза и исчез. — Ничего не трогать! Речник запротестовал, мол, его Шурин в Эльзасе ожил, проведя в воде чуть ли не 3 часа. Хозяин кафе указал ему на горло мертвеца. Все было ясно. 2 черных следа пальцев, как и на шее Мэри Лэмпсон. Эта трагедия особенно взволновала всех. Глаза Вилли были широко раскрыты. В правой руке он сжимал пучок тростника. Мегре почувствовал вдруг, что за ним кто-то стоит. Он обернулся и увидел полковника. Тот был в пижаме, поверх которой накинул шелковый халат и в голубых кожаных шлепанцах. Седые волосы его были растрепаны, лицо опухшее. Он странно выглядел в своем наряде здесь, среди мусора и грязи, среди речников с собой и грубой суконной одежде, тем более что от него исходил легкий запах одеколона.
«Это Вилли!» — выдавил он хриплым голосом.
Потом произнес несколько слов по-английски слишком быстро, чтобы Мегре мог понять их, наклонился и коснулся рукой лица молодого человека. Девушка, разбудившая комиссара, рыдала. К ней подбежал смотритель шлюза. «Позвоните в полицию, Перне. Врача, пожалуйста». Из каюты вышла Негретти в неряшливом виде, босиком. Она не решалась идти с палубы и звала полковника.
«Уолтер! Уолтер!»
Позади стояли незаметно подошедшие машинист узкоколейки, землекопы, какой-то крестьянин, его корова шла без присмотра по бечевнику. «Труп надо перенести в кафе». Факт смерти молодого человека не вызывал сомнения. Пока вытаскивали тело, элегантный костюм на нем превратился в лохмотья. Полковник медленно шел следом. Его халат, голубые шляпанцы, багровое лицо, взлохмаченные ветром волосы придавали ему несуразный и в то же время торжественный вид. Когда труп поднесли к дверям кафе, девушка снова зарыдала во весь голос и бросилась в кухню. Хозяин кафе орал в телефонную трубку.
— Да нет, мадемуазель, полицию, полицию, быстрее, не разъединяйте. Алло, алло.
Мегре не позволил войти в кафе толпе зевак, но речники, обнаружившие труп и выловившие его, вошли и сели за столик, где еще со вчерашнего дня стояли стаканы и пустые бутылки. Урчала печка, посреди помещения валялась метла. Появился Владимир. Он успел надеть свою американскую морскую пилотку. Речники обращались к нему с вопросами, но он не отвечал. Полковник не отрывал глаз от Вилли, лежавшего на полу, и трудно было понять, взволнован он, раздосадован или испуган. «Когда вы видели его в последний раз?» — спросил Мегре у полковника. Сэр Лэмпсон вздохнул и огляделся, словно искал того, кому всегда поручал отвечать за себя.
«Это ужасно!» — наконец проговорил он.
«Вилли не ночевал на борту?» Англичанин указал на речников, которые слушали их разговор. Это было как бы напоминанием о необходимой благопристойности. Это как бы означало, считаете ли вы допустимым и приличным при подобных людях. Мегре попросил посторонних выйти.
«Вчера вечером в 10 часов на борту кончилось виски. Владимир не смог найти его в Дези, и я решил пойти в Эперне».
«Вилли был с вами?»
«Недолго. За мостом он меня оставил».
«Почему?»
«Мы немного повздорили».
Полковник устремил взгляд на искаженное бледное лицо покойника, и черты его дрогнули. Может быть, он мало спал, и его опухшее лицо придавало ему более взволнованный вид? Во всяком случае, Мегре готов был поклясться, что на мясистые веки англичанина навернулись слезы. «Вы поругались?» Полковник пожал плечами, словно нехотя принимая столь вульгарное и грубое выражение. «Вы его в чем-нибудь упрекали?»
«Нет, я хотел узнать. Я твердил, Вилли, вы негодяй, но вы должны мне сказать...»
Он удрученно замолчал и отвел глаза, чтобы вид мертвеца не гипнотизировал его. «Вы обвиняли его в убийстве вашей жены?» Англичанин пожал плечами и вздохнул.
«Он ушел один. Раньше, бывало, мы с ним ссорились, а на завтра выпивали вместе виски.
и больше об этом не вспоминали. — Вы дошли пешком до Оперне?
— Да.
— Вы пили? Полковник бросил печальный взгляд на своего собеседника.
— Я еще играл в клубе. В ресторане «Бекас» мне сказали, что там есть клуб. Я возвратился на машине.
— В котором часу? Он развел руками. Не помнит. Вилли на яхте не было?
— Нет, Владимир сказал мне об этом, когда раздевал меня.
Перед дверью остановился мотоцикл с коляской. В комнату вошли бригадир жандармов из Эперне и врач. — Уголовная полиция, — сказал Мегре, представляя своему коллеге. — Не впускайте сюда никого и позвоните в прокуратуру. Врачу достаточно было беглого осмотра. Он заявил, — момент погружения в воду он был мертв. Посмотрите следы. Мегре это знал. Он уже видел следы. Он машинально взглянул на руку полковника, мускулистую, с квадратными ухоженными ногтями и набухшими венами. Потребовалось не менее часа, чтобы вызвать прокуратуру на место происшествия. Полицейские на велосипедах окружили кафе «Флотское» и яхту «Южный крест».
«Могу я одеться?» — спросил полковник.
И, несмотря на халат, шлепанцы и голые лодыжки, проходя мимо рядов любопытных, он держался с достоинством. Войдя в каюту, тут же выглянул из нее и позвал. «Владимир!» И все люки на яхте снова закрылись. Мегре допрашивал смотрителя, которого ждала у шлюза моторная лодка.
«Я полагаю, что тело должно остаться в том месте, куда его бросили. Ведь в канале нет течения.
В больших бьефах протяженностью в 10-15 километров так и бывает, но здесь меньше 5. Если какое-нибудь судно спускается по шлюзу номер 13, что выше моего, я чувствую, как через несколько минут вода начинает прибывать. Если я сам пропускаю судно, идущее вверх по реке, течение создается за счет той воды, которую я пропускаю по каналу.
— В котором часу вы начинаете работу?
— В принципе, на рассвете. На деле гораздо раньше.
— Баржи на конной тяге. У них мала скорость. Отправляются около 3 утра и сами проводят судно через ворота шлюза. Мы даже не слышим. Им это не запрещено. Их хорошо знают. Фредерик, который заночевал здесь, должен был отправиться в 3:30, а в 5 пройти через шлюз в «Э».
Мегре обернулся. Напротив кафе «Флотское» и на бечевнике собрались кучки любопытных. Когда комиссар проходил мимо них, направляясь к каменному мосту, к нему обратился старый лоцман с прыщеватым носом.
— Хотите, я покажу, в каком месте молодого человека бросили в воду?
И он гордо посмотрел на своих товарищей, которые колебались, идти ли им в ту же сторону. Он оказался прав. В 50 метрах от каменного моста на большом участке был поломан тростник. Здесь не только топтались, но, должно быть, и тащили тяжелое тело. След был широкий.
«Видите, я живу в 500 метрах отсюда, на окраине Дизи, в одном из первых домов. Я пришел сегодня утром справиться, спустились ли к вам сюда по Марне, и не нуждаются ли они в моей помощи, и был поражен. Тем более, что нашел на дороге вот такую штуку».
Этот человек был неприятен, он то и дело бросал насмешливые взгляды на сопровождавших его спутников. Однако предмет, который он вытащил из кармана, представлял для Мегре большой интерес. Это был тонкий работы значок из эмали. На нем, кроме якоря, были выгравированы инициалы ЯКФ.
«Яхт-клуб Франции», — расшифровал лоцман. «Яхтсмены носят его в петлице».
Мегре обернулся и посмотрел на яхту, стоявшую примерно на расстоянии 2 километра. Под словами «Южный крест» красовались те же буквы ЯКФ. Не обращая больше внимания на своего собеседника, который отдал ему значок, комиссар медленно пошел к мосту. Направо дорога вела в Эперне, прямая, чистая, после вчерашних дождей. По ней с большой скоростью мчались машины. Налево дорога, давая крюк, вела к деревне Дизи. По другую сторону канала, напротив верфи, всеобщей навигационной компании, стояло несколько барж в ожидании ремонта. Мегре несколько взволнованно повернул обратно. Сейчас прибудет прокуратура, и начнется час-другой нервотрепки. Вопросы, хождение взад-вперед и самые нелепые версии. Когда он поравнялся с яхтой, оказалось, что она по-прежнему закрыта. На некотором расстоянии расхаживал полицейский, уговаривая любопытных разойтись, но не сумев помешать двум журналистам из Эперне сделать фотоснимок. Погода была ни хорошей, ни плохой. Сероватая дымка, как потолок из матового стекла. Мегре прошел по мостику и постучал в дверь. «Кто там?» — послышался голос полковника. Комиссар вошел. У него не было желания вести переговоры. Он увидел Негретти в таком же неприятном виде, как прежде. Она всхлипывала и утирала слезы. Сэр Лэмпсон сидел на диване, протянув ноги Владимиру, который надевал на них туфли. Где-то кипятилась вода, слышно было, как клокочет пар. Обе койки, полковника и Глории, не были еще убраны. На столе валялись игральные карты и карты судоходных путей Франции. По-прежнему тот же приглушенный пряный запах, напоминавший бар, будуар и альков одновременно. На вешалке комиссар увидел белую яхтсменскую фуражку, рядом хлыст с ручкой слоновой кости.
«Вилли был членом яхт-клуба Франции?» — спросил Мегре нарочито безразличным тоном.
Полковник выразительно пожал плечами, давая понять, что это праздный вопрос. Так оно и было. Яхт-клуб Франции существовал только для избранных.
«Я член этого клуба», — произнес Лэмпсон, «а также Королевского яхт-клуба Англии».
«Покажите мне пиджак, который вы надевали вчера вечером».
«Владимир!»
Полковник, уже обутый, встал и наклонился к маленькому шкафу, превращенному в погребец. Там не было виски, но были другие напитки, и полковник задумался, что выбрать. Наконец он достал бутылку коньяка и предложил, однако не очень настаивая.
«Выпейте».
«Спасибо». Он наполнил серебряную рюмку и поискал сифон, морщась от того, что нормальный ход его жизни нарушен, а он это плохо переносит. Владимир вернулся из туалетной комнаты с черным шевиотовым костюмом через руку. Полковник жестом приказал передать его Мегре.
«Значок яхт-клуба Франции вы обычно носили на этом пиджаке?» «Ес! Разве не все кончено? А Вилли все еще там?»
Он осушил свою рюмку и колебался, не налит ли еще. Потом взглянул на иллюминатор, заметил чьи-то ноги и заворчал.
«Выслушайте меня, полковник», — начал Мегре.
Лэпсон сделал знак, что слушает. Мегре вынул из кармана эмалевый значок.
«Его нашли сегодня утром в том месте, где тащили по тростникам тело Вилли, прежде чем сбросить его в канал».
Негретти рухнула на диван, обитый гранатовым бархатом, и, стиснув голову руками, зарыдала. Владимир не шевельнулся. Он ждал, когда ему отдадут костюм, чтобы снова повесить его на место. Полковник как-то странно засмеялся и несколько раз повторил:
«Yes, yes!»
При этом он снова подлил себе коньяку.
«У нас полиция допрашивает иначе», — сказал полковник. «Она предупреждает, что все сказанное может быть использовано против того, кто дает показания. Я скажу все сразу. Вы не будете записывать?»
я повторяться не буду. Итак, мы с Видли немного повздорили. Я у него спрашивал, но это не важно. Он не такой уж негодяй, как другие. Бывают симпатичные негодяи. Я сказал ему грубые слова, и он схватил меня за пиджак, вот здесь. Англичанин показал отвороты, при этом бросив взгляд на иллюминатор, за которым все мелькали ноги, обутые в сабо или тяжелые башмаки. Это все. А значок, должно быть, упал. Это было по другую сторону моста. Однако его нашли с этой стороны. Владимир, казалось, даже не слушал. Он поднимал валявшиеся предметы, уходил в носовую часть судна и сразу же возвращался. С явно выраженным русским акцентом он спросил у Глории, которая уже не плакала, а лежала неподвижно, обхватив голову руками. — Принести вам что-нибудь? На мостике послышались шаги. В двери постучали, и голос бригадира осведомился. — «Вы здесь, комиссар? Приехала прокуратура?» «Иду». Бригадир стоял неподвижно, невидимый за дверью из красного дерева с медными ручками. «Еще один вопрос, полковник. Когда похороны?»
«В 3 часа.
Сегодня?»
«Ес. Мне здесь делать нечего».
Проглотив 3-ю рюмку коньяка, англичанин взглянул на комиссара мутными глазами. Такие глаза Мегре уже видел однажды у него. И флегматичный, безучастный, словно настоящий вельможа. Заметив, что комиссар собирается уходить, он задал ему вопрос.
— А что, я арестован?
Негретти, совсем бледная, внезапно подняла голову. Глава 6. Американский билет. Встреча следователя с полковником приобрела под конец чуть ли не торжественный характер, и это было замечено не одним только державшимся в стороне Мегре. Когда взгляд его встретился со взглядом товарища прокурора, он понял, что у того создалось такое же впечатление. Представители прокуратуры собрались в помещении кафе «Флотское». Одна из дверей выходила на кухню. Оттуда доносился звон передвигаемых кастрюль. За другой дверью, застекленной, оклеенной прозрачными рекламами макарон и минерального мыла, были видны мешки и ящики. Там помещалась лавка. В окне то появлялась, то исчезала кепи полицейского, а поодаль собрались наблюдатели. Они молчали, но упорно не расходились. На скамейке без спинки сидел письмоводитель. Он писал, и по лицу его было видно, что он чем-то недоволен. Когда опознание было закончено, Вилли перенесли в угол подальше от печки и покрыли коричневой клеенкой, сняв ее со стола из неплотно сбитых досок. В кафе стоял тот же запах. Пахло пряностями, конюшней, смолой, дешевым вином. А следователь, который был самым дотошным судейским в Эперне, он принадлежал к семье Клерфонтен де Ланьи и очень гордился своим дворянским происхождением, протирал пенсне, повернувшись спиной к огню. Прежде всего он сказал по-английски.
«Вы, наверное, предпочитаете объясняться на родном языке».
Сам он хорошо говорил по-английски. Может быть, правда, немного манерно, и кривил рот, как это делают все, кто тщетно пытается подражать истинным англичанам. Сэр Лэмпсон поклонился и, повернувшись к письмоводителю, стал медленно отвечать на все вопросы, чтобы тот успел записывать его слова. Он повторил, ничего не прибавив и не убавив, то, что сказал комиссару во время 2 предыдущих встреч. Ради этого случая он надел темно-синий костюм почти военного покроя. В петлице была одна ленточка — орден «Крест заслуг». В руке он держал фуражку с большой золоченой кокардой с гербом яхт-клуба Франции. Все было очень просто.
Один человек задавал вопросы, другой отвечал, и все-таки Мегре любовался им не без чувства униженности и вспоминал свои вторжения на Южный Крест. Он не настолько знал английский язык, чтобы улавливать все оттенки, но смысл последних реплик во всяком случае понял. «Попрошу вас, сэр Лэмпсон, — сказал следователь, — не уезжать далеко до тех пор, пока не прояснятся оба эти дела. Кроме того, я вынужден задержать разрешение на похороны леди Лэмпсон». Полковник поклонился.
«Вы разрешите мне уйти на своей яхте из Дизи?»
Жестом полковник показал на зевак, столпившихся на улице, на все окружающее, даже на небо.
«Мой дом на Паркероле, а мне только до Соны добираться неделю».
Теперь поклонился следователь. Они едва не пожали друг другу руки. Полковник окинул всех взглядом, не заметил, казалось, ни врача, сидевшего со скучающим видом, ни Мегре, и поклонился лишь прокурору. Секунду спустя он уже преодолевал расстояние, отделявшее кафе «Флотское» от Южного Креста. Он даже не спустился в каюту. Владимир был на палубе. Полковник отдал ему какие-то приказания, а сам встал у руля. И, к удивлению речников, матрос в полосатой дельняшке спустился в машинное отделение, завел мотор, вернулся на палубу, оттуда точным движением сдернул швартовы. Спустя некоторое время группа из нескольких человек, что-то обсуждая и жестикулируя, направилась к дороге, где ждали машину. Это была выездная бригада прокуратуры. Мегре остался один на берегу. Он смог, наконец, набить трубку, а потом плебейски сунул руки в карман и пробормотал: «Напрасный труд! Разве не надо было начинать все сначала?» Из всего, что выяснила прокуратура, интересными пока казались несколько фактов, но важность их еще нельзя было оценить. На теле Вильям Марка, кроме следов удушья, были обнаружены синяки на руках и на торсе. По мнению врача, версию о том, что Вилли попал в западню, следовало отбросить. Скорее можно было предположить, что ему пришлось бороться с необыкновенно сильным противником. Кроме того, сэр Лэмпсон заявил, что впервые встретил свою жену в Ницце, причем, хотя она и развелась тогда со своим первым мужем, итальянцем Секальди, она еще носила его фамилию. Показания полковника намеренно двусмысленно позволяли предполагать, что в ту пору Мари Дюпен, она же Секальди, жила почти в нищете и пользовалась щедростью друзей. Однако в разряд женщин известного сорта окончательно не перешла. Сэр Лэмпсон женился на ней во время путешествия в Лондон. Тогда-то она и получила из Франции копию свидетельства на имя Мари Дюпен. «Это была очаровательная женщина». Мегре вспомнил лицо полковника, мясистое, красное и гордое, когда он произнес эти слова спокойно, ненаигранно. И это, видимо, произвело впечатление на следователя. Мегре пришлось посторониться, чтобы пропустить носилки с телом Вилли. Пожав плечами, он решительно направился в кафе, где тяжело опустился на скамейку и скомандовал: «Крошку пива!» Пиво подала дочь хозяина. Глаза все еще красные, нос блестит. Мегре с интересом посмотрел на нее, но прежде чем он успел задать ей вопрос, она прошептала, осмотревшись вокруг и убедившись, что их никто не слышит: «Он очень страдал. Лицо у нее было некрасивое, ступни массивные, руки грубые, и тем не менее она одна единственная тревожилась об изящном Вилли, который, может быть, накануне в шутку ущипнул ее за мягкое место. Впрочем, может быть, он даже этого и не сделал». Девушку позвали к другому столику. Какой-то речник бросил ей вслед: «Ты вроде бы не в себе, Эмма». И она попыталась улыбнуться, заговорщически взглянув на Мегре. Движение на реке застопорилось с утра. Напротив кафе «Флотское» стояли 7 барж, из них 3 моторные. Женщины закупали провизию, и каждый раз, когда они входили в лавку, дребезжал звонок. — Когда вы будете завтракать? — спросил хозяин, обращаясь к Мегре. — Сейчас. Мегре вышел на порог, посмотрел туда, где еще сегодня утром был пришвартован Южный Крест.